Корнелию восхищало, как привлекательно выглядит он на коже, и мечтала, как герцог тоже будет восхищаться им. Герцогиня Роухэмптон, среди прочих подарков, тоже прислала ей украшения — диадему, бриллиантовое колье и длинные серьги в виде капель. Но как бы ни были они роскошны и красивы, Корнелия предпочитала свой жемчуг. Своим переливчатым блеском и легкостью он почему-то напомнил ей Ирландию, ее небо после дождя и реку во время разлива. Корнелию печалило, что никто из ее ирландских друзей не будет присутствовать на свадьбе. Она написала пригласительные письма всем, кого знала, и даже намеревалась оплатить их дорогу. Но ей ответили, что Англия — это слишком далеко, и никто не будет выполнять за них работу, пока они будут веселиться на свадьбе. Корнелия все это понимала, но все же сердце ее щемило от грусти и одиночества. Завтра настанет самый важный день ее жизни, а она будет окружена чужими людьми. И все же она бесстрашно смотрела в будущее. Она радовалась, что с завтрашнего дня все в ее жизни переменится. После свадьбы они уедут отсюда вдвоем с герцогом, туда, где они смогут узнать друг друга. Это будет не котельон, подавляющий ее своим величием и многолюдием. Они отправляются в Париж. Тетя Лили посвятила ее в планы герцога на медовый месяц, и Корнелия, которая сама не могла ничего предложить, всецело положилась на его выбор. Корнелия издала легкий вздох удовлетворения при мысли, что они уедут послезавтра вдвоем, сопровождаемые только камердинером герцога и Виолеттой, и сумятица последних недель останется позади. Бесконечные примерки, совещания с парикмахерами и маникюрщицами отнимали все ее время и истощали все силы. Жемчуг согревал шею Корнелии. Тетя Лили может сколько угодно говорить, что он означает слезы, но она полюбила его. Корнелия все еще разглядывала себя в зеркало над туалетным столиком, когда Виолетта вошла в комнату. «Я думала, что вы внизу, мисс!» — удивленно воскликнула горничная. «Почему я должна быть внизу?» «Но его светлость здесь», — ответила Виолетта. Корнелия живо обернулась к ней. «И никто не сказал мне об этом. И, конечно, в доме никого нет». «Его милость уехал, я знаю», — сказала Виолетта, «потому что я видела, как он садился в карету. Что касается ее милости, то я не знаю». «Ее тоже нет», — ответила Корнелия. Она говорила, что собирается навестить леди Уинборн и вернется только к обеду. «Ах, Виолетта, это замечательно! А я сижу здесь и любуюсь своим жемчугом. Быстрее причеши меня!» Но Виолетта уже взяла в руки щетку, пока Корнелия тараторила, и минутой позже Корнелия уже спешила вниз по ступенькам. Она с волнением думала о том, что ей представилась возможность повидаться с герцогом наедине. Тетя Лили проявила настойчивость в том, чтобы у них не было возможности увидеться сегодня. Герцог устраивал вечером холостяцкую вечеринку, в то время как Корнелии полагалось отправиться в постель как можно раньше, чтобы лучше выглядеть в день своей свадьбы. Может быть, он пришел, чтобы сказать ей что-то важное? Возможно, он почувствовал, что день тянется очень долго, когда они не видят друг друга? Это то, что ощущала сегодня сама Корнелия с самого утра, с тоской думая, что целая вечность должна пройти, прежде чем они встретятся уже перед алтарем. Корнелия вошла в гостиную, но там не было никого. Она замерла на секунду, чувствуя, как разочарование обжигает ей душу. Ей так сильно хотелось увидеть герцога, а он, не дождавшись никого, уже ушел. С печальным вздохом медленно Корнелия закрыла дверь гостиной. Когда она пересекла широкую лестничную клетку, собираясь вернуться обратно к себе, ей послышались голоса. Секунду она озиралась, пытаясь понять, откуда они доносятся, но затем взгляд ее наткнулся на дверь, ведущую в будуар ее тети. Ее чувство разочарования усугубилось. Герцог не ушел. Но тетя Лили вернулась домой, и они беседуют вдвоем в ее будуаре. Медленно, почти не чувствуя под собой ног, Корнелия пересекла лестничную площадку и небольшой коридор.